Глава 14. Нет больше той любви. В начале Второй мировой войны Япония достигла впечатляющих успехов на Тихоокеанском театре военных действий. 7 декабря 1941 года, в тот самый день, когда японцы уничтожили военно-морской флот Соединенных Штатов в Пёрл-Харборе, их авиация нанесла удар еще и по аэродромам на Филиппинах. В течение 2 дней японские военно-воздушные силы вывели из строя более половины самолетов американского Тихоокеанского корпуса, а также военно-морскую верфь в филиппинской провинции Кавита. Стратегия Японии заключалась в проведении 150-дневной кампании с целью овладеть оборонительным периметром, протянувшимся от Бирмы на западе до южных границ Голландской Ост-Индии, сегодня Малайзия, и до островов Гилберта и Маршалловых островов на северо-востоке. Они рассчитывали, что при любом контрнаступлении смогут удержать эту территориальную дугу, и союзники попросят о мире, что дарует Японии новую империю в западной части Тихого океана, включая Юго-Восточную Азию, а со временем еще и весь Китай. 8 декабря японские бомбардировщики уничтожили британскую военную авиацию в Гонконге, а на Рождество вынудили сдаться британских и канадских защитников этого города. Гуам пал 10 декабря. Японцы сломили оборону австралийских и индийских войск, защищающих Малайю, а к январю 1942 года взяли под контроль всю Малайзию, за исключением острова Сингапур. К середине января союзники образовали единое командование американскими, британскими, голландскими и австралийскими вооруженными силами, ABDA-COM, задача которого заключалась в обороне Малайи, Суматры и Явы, а также подходов к Австралии. Однако 3 японские дивизии высадились на остров Сингапур, и к 25 февраля ABDA-COM прекратила свое существование. Хотя в то время я был еще совсем ребенком, но все же помню, какую панику подняли в Америке эти события, потому что враг явно побеждал. 1000 отборных британских и американских солдат после очередного поражения попадали в плен или поспешно отступали на безопасные позиции. Именно в этот исторический момент весной 1942 года на запад по безбрежным просторам Индийского океана неспешно продвигался парусник Сетия Берганти. Экипаж этого маленького двухмачтового судна состоял из 10 британских офицеров. Они представляли собой смелую, хотя и разношерстную компанию, собранную из моряков, вытесненных японцами из Сингапура. Они уже преодолели значительную часть своего маршрута от Суматры до Цейлона, сегодня Шри-Ланка, длиной в 1200 миль, полагая, что этот остров даст им больше всего шансов на спасение. Среди офицеров был Эрнест Гордон, прозванный своими сослуживцами Рози за то, что был развощеким олицетворением крепкого здоровья. 90 килограмм мускулов при росте 1,85 м. За годы учебы в университете Сент-Эндрю Гордон получил превосходную мореходную практику в заливе Фёрт оф Клайд. Морская жизнь доставляла ему огромное удовольствие. Война совершенно не повлияла на Гордона. После ее окончания он намеревался вернуться в Юго-Восточную Азию, чтобы служить в качестве военного инструктора в странах этого региона, совмещая увлекательные приключения с хорошим заработком. Гордон предвидел, что народы Юго-Восточной Азии, включая бывшие британские колонии, однажды обретут государственную независимость и представлял себя в роли посредника в переговорах политических сил. Но вот на горизонте появились 3 черных столба дыма. Это были японские танкеры. Взяв экипаж Сетия Берганти к себе на борт, японцы сказали британским морякам, что они будут казнены как шпионы. В конечном итоге им все же пожаловали более медленную форму смерти через каторжный труд. В нарушении международных соглашений Гордона и его товарищей сделали подневольными работниками на печально известной железной дороге смерти. Вскоре британских моряков перевезли в лагерь для военнопленных Чунг-Кай, расположенный на севере Таиланда. Эрнест Гордон рассказывает эту историю в своей удивительной книге «Последняя война». Японцы хотели вторгнуться в Индию, но их морской путь снабжения был уязвим для нападения подводных лодок, поэтому они решили построить железную дорогу, соединив две существующие ветки. Одна из Сингапура в Бангкок и другая в Бирме от Рангуна до Е. Расстояние между этими двумя ветками составляло сотни километров. При этом рельсы нужно было проложить по джунглям и горам Таиланда. В обычных условиях на реализацию подобной задачи требовалось 5-6 лет, но японцы вынуждали пленников завершить прокладку железной дороги менее чем за год. Их били бамбуковыми палками, кормили двумя мисками риса в день и заставляли трудиться до полного изнеможения. Широко практиковались пытки. Некоторым заключенным японцы ломали в тисках ладони, других же подвешивали на деревьях за большие пальцы рук или закапывали живьем в землю. Малейшие признаки бунта вызывали у японских солдат ярость. В подобных лагерях погибло 27% военнопленных. С утра до ночи, бросая землю тяжелыми лопатами, заключенные возводили в джунглях железнодорожную насыпь. Проходы в горах пробивали с помощью динамита, который использовали так неосторожно, что многие погибали из-за несчастных случаев, которых вполне можно было избежать. Когда железная дорога вышла к реке Хвей, Квай, заключенные занялись постройкой моста. Это показано, хотя и чересчур романтизировано, в кинофильме «Мост через реку Квай». Сваи для него вырубали в джунглях, а затем сплавляли к месту постройки и вбивали в дно реки с помощью копера на ручной тяге. Столь примитивным способом заключенные строили мост высотой с пятиэтажный дом. Они старались при малейшей возможности саботировать работу, даже при ее непосредственном выполнении. Занимаясь тяжелым трудом по 12 часов в день на скудном пайке, на жаре, которая нередко достигала 50 градусов, они быстро превратились в ходячие скелеты. Ужасные условия дополняло отчаяние заключенных. Все были одержимы самосохранением. Каждый самозабвенно взбирался наверх по чужим головам, лишь бы не погибнуть. Это был микрокосм теории Дарвина в действии. Выживание сильнейших, или умнейших, или хитрейших, или откровенно злейших стало повседневной реальностью. Тех, кто заболевал, относили в госпиталь, который все называли моргом, и быстро забывали. Заключенные проявляли интерес к умершим только в том, что обшаривали их карманы в поисках денег, часов или зажигалки. Подобные вещи можно было незаметно выменить на еду у тайцев за оградой лагеря. Дополнительные калории давали больше шансов на выживание. Заключенные также обворовывали своих живых товарищей. Так у друга Гордона Иэна Стюарта мешочек с вещами выдернули из-под головы во время сна. Он лишился фотографии своей невесты, перочинного ножа и блокнота. После того, как японцы лишили Иена свободы и всего, что у него было в жизни, он держался за эти немногие вещи с яростной цепкостью, но был ограблен такими же пленными солдатами, как и сам. Это оскорбление было куда хуже, чем издевательство врага. Заключенные набрасывались на ведра с едой, которые японские охранники выставляли каждый вечер после того, как поужинают сами. Гордон видел, как какой-то человек выбрался из давки, сжимая в ладонях месиво из риса с тушенкой. Сквозь его пальцы капала подлива. Мужчина, съежившись, подобно напуганной собаке, пробежал мимо Гордона и забился в укромный угол, где ему никто не мог помешать разделаться с едой. После полутора месяцев в плену Эрнест Гордон, крепыш Рози, исчах до такой степени, что оказался в морге, длинном бараке, сооруженном на дальнем конце лагеря, в низине возле реки. С началом муссонных дождей его пол затопило жидкой грязью, смешанной с содержимым переполненных уборных. Люди лежали рядами вплотную друг к другу, головами к ногам. В их плоть и кости вгрызались тропические язвы. В непроветриваемом бараке стоял невообразимый смрад. По больным ползали миллионы клопов, жируя на остатках плоти истощенных тел. Гордон страдал от повторяющихся приступов малярии, амебной дизентерии, последствий операции по удалению аппендицита и разновидности дифтерии, приведшей к параличу ног, которые были сплошь усеяны язвами. Кроме того, он голодал, потому что японцы не выделяли паёк для больных. Гордон понимал, что скоро умрет, став жертвой своих болезней, как многие вокруг него, умиравшие каждый день десятками. Но вдруг самым непостижимым образом он оказался среди первых, кого коснулись жертвенное участие других заключенных и помощь, со временем преобразившая всю лагерную жизнь. Однажды Гордона пришли навестить двое его товарищей с Эти Барганти. Капитан корабля Эдвард Хупер и еще один член экипажа Джо Аллен хотели узнать, как он себя чувствует, но прошли мимо койки Гордона, сразу его не узнав. Из-за отека гортани Гордон едва говорил, но все же ему удалось привлечь внимание своих товарищей. Когда Хупер проходил мимо, Гордон схватил его за руку. Все еще не узнавая товарища, капитан наклонился к больному, видя, что тот хочет что-то сказать. Когда Гордон прошептал ему свое имя, Хупер не мог поверить своим глазам.
«Боже милостивый!» — воскликнул он. «Не может быть!»
«Это ты, Рози?» Услышав новость от Хупера и Алина, товарищи Гордона сразу же взялись за дело и соорудили для него лачугу рядом со своим бараком. Они понемногу таскали материалы, пока не смогли построить комнату, достаточно обособленную, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье, и в то же время чистую и тихую, чтобы Гордон мог спокойно провести свои последние дни. С одной стороны лачуги был устроен дверной проем, через который он мог наблюдать за лагерной жизнью. Вид из открытой двери, подкрепленный запахом свежесрезанного бамбука и пальмовых ветвей, сразу же помог Гордону немного взбодриться. Основной груз обязанностей по уходу за ним взяли на себя двое мужчин — Дасти Миллер и Динти Мур. Динти, один из однокурсников Гордона, старался выглядеть опрятно даже в набедренной повязке. Его усы были аккуратно подрезаны, а волосы тщательно причесаны. Дасти Миллер, бывший садовник с севера Англии, обладал мягким и заботливым характером. Оба товарища Гордона были верующими, Динти — католиком, а Дасти — из методистской церкви. Динти помогал Гордону по ночам после долгого рабочего дня, а Дасти, который сам еще не до конца поправился после дифтерии, присматривал за больным другом в течение дня. Миллер помог Гордону помыться впервые за полтора месяца. Снова ощутить себя хотя бы относительно чистым было невероятно приятно. Дасти очистил язвы на ногах Гордона, затем начал массировать ему ноги, чтобы восстановить кровообращение и побороть парализующее действие дифтерии. Товарищи Гордона совместными усилиями собрали немного дополнительной еды, чтобы улучшить его рацион. А 31 мая 1943 года, на его 26-й день рождения, даже умудрились приготовить торт из вареного риса, лайма, бананов и пальмового сахара. Понемногу, благодаря помощи Дасти и Динти, Гордону начала возвращаться чувствительность в ногах. Со временем он уже мог самостоятельно сидеть на краю своей лежанки и упражняться, приподнимая руками то одну, то другую ногу. Поначалу Гордону хватало сил сделать это только раз или два, но массажи Дасти и упражнения возымели действие. Вскоре ему уже удавалось сгибать ноги в коленях и ступнях. Это намного улучшило циркуляцию крови и ускорило восстановление мышечного тонуса. Через короткое время Гордон уже начал ковылять, опираясь на бамбуковый костыль. Вскоре он осознал, что в глазах других заключенных, которые прежде были совершенно подавлены, затеплился огонек надежды. Доброта, проявленная Гордону его друзьями, стала одним из примеров тихой жертвенности, которая начала вытеснять из отношений волчьи законы. По лагерю быстро распространялись истории и о других, еще более впечатляющих поступках, что возымело удивительный эффект. У каждого солдата в полку Гордона был братишка, товарищ, с которым он делил все поровну. Каждый из них должен был следить за благополучием другого. Когда у Ангуса МакДжилливрея серьезно заболел его братишка, все решили, что он умрет. Но Ангус начал отдавать другу весь свой паёк и укрывать его единственным одеялом, чтобы защитить от промозглых муссонных ночей. Более того, Ангус рисковал жизнью, выбираясь ночью из лагеря, чтобы выменять у тайцев утиные яйца и лекарства. В результате его братишка поправился, но, к сожалению, голод подорвал здоровье самого Ангуса. В один из дней этот крупный, некогда полный сил мужчина просто упал ниц и умер. Услышав рассказ о жертве Ангуса, Дасти вспомнил фрагмент из Евангелия от Иоанна. «Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей». История Ангуса вдохновила весь лагерь. Однажды вечером, когда рабочая команда выстроилась для возвращения в бараки, японец-конвоир, пересчитав лопаты, обнаружил, что одной не хватает. Уверенный, что кто-то из заключенных украл ее, чтобы позже продать тайцам, охранник потребовал признаться, кто это сделал. Он начал выкрикивать обвинения и в конце концов довел себя до белого коленя. Ярость прибавила решимости. Японец намеревался вернуть эту лопату любой ценой. Он опять потребовал от вора признаться в содеянном. Когда никто так и не сделал шаг вперед, охранник вскинул ружье и направил его на первого заключенного в шеренге.
«Убью! Всех убью!»
Исступленно орал он, готовый перестрелять одного за другим всю команду, если никто не признается. Когда эта ужасная угроза окатила пленников ледяной волной паники, вперед выступил один мужественный британский офицер. «Это я», — сказал он. Охранник, набросившись на него, повалил на землю и начал избивать кулаками, превратив лицо в кровавое месиво. Спокойная решимость заключенного только еще больше разъярила его истязателя. Неистово вскрикнув, охранник занес ружье над головой и ударом приклада по голове мгновенно убил британца, а затем продолжал избивать и пинать мертвое тело до тех пор, пока ярость наконец не улеглась. Остальные военнопленные, подняв с земли своего убитого товарища, вернулись колонной в лагерь, где сдали лопаты в караульное помещение. Когда охранники еще раз их пересчитали, оказалось, что все лопаты на месте. И заключенные могли бы еще больше вознегодовать на жестокого охранника, но вместо этого они были вдохновлены жертвенной смертью офицера. Некоторое время спустя японцы поймали одного рядового из Австралии, который пытался купить лекарство для своего больного друга. После быстрого расследования он был приговорен к смерти. На утро, когда его вывели на казнь, все японцы-охранники собрались на зрелище. Заключенные тоже наблюдали за происходящим со стороны. В качестве свидетелей осужденного сопровождали командир его части и капеллан. Все заключенные обратили внимание, насколько спокойно и без малейшего страха шел этот австралиец к месту казни. Наконец ему приказали остановиться, а сопровождавших его офицера и капеллана отвели в сторону. Оставшись один на один с палачом, сжимающим в руке меч, австралиец достал из своих потрепанных шорт цвета хаки маленький томик Нового Завета и что-то прочитал в нем, шевеля губами, но не издавая ни звука. Завершив, он вернул книгу обратно в карман и окликнул капеллана, на лице которого заметил тревогу. «Взбодритесь, падре. Все не так уж плохо. Со мной все будет в порядке». Австралиец кивнул своему палачу и наклонился вперед, подставив шею, на которую через мгновение со свистом опустился самурайский меч. Подобные случаи убеждали заключенных в том, что их волчья этика или закон джунглей, стремление выжить любой ценой, неприемлемо для людей. Жизнь просто не имеет ценности, если человек не готов умереть за что-то более значимое, чем сама жизнь. Выдающиеся проявления жертвенности в лагере для военнопленных мотивировали заключенных делать все возможное для поддержки товарищей. Британские офицеры согласились отдавать часть своей скудной платы на покупку дополнительных продуктов и лекарств для больных. Чудесное выздоровление Гордона стало для всех впечатляющей демонстрацией пользы массажа и простейшей физиотерапии. Десятки заключенных посвятили себя тому, чтобы массировать ноги своим занемогшим товарищам. Среди больных наиболее уязвимыми были те, кому ампутировали одну или обе ноги. Неспособность передвигаться по лагерю резко сокращала их шансы на выживание. Двое инженеров спроектировали и смастерили из подручных материалов протез. С помощью жестяных полосок, вырезанных из старых консервных банок, они прикрепили вырезанную из деревянного бруска ступню к бамбуковой лодыжке с креплением, изготовленным из кожи и брезента. Это приспособление даже было оснащено шарниром, позволяющим сгибать искусственную ногу в колени. Создав опытный образец, инженеры начали обучать инвалидов тому, как самим изготовить такой протез. Вскоре они основали кустарное производство, позволившее заключенным, которые ранее были недвижимы, вновь обрести возможность перемещаться по лагерю. Среди военнопленных оказались ученые, включая ботаников, химиков и медиков. Они начали исследовать местную флору и собирать растения и плоды, обладающие обезболивающими и анестезирующими свойствами. Такие доморощенные лекарства помогали в лечении дизентерии и болезней, вызванных авитаминозом, наподобие бери-бери и других. Теперь морг уже гораздо больше напоминал настоящую больницу. По мере укрепления физического здоровья у заключенных начал оживать и дух, что выразилось в желании учиться. Многие из них тайно хранили среди своих скудных пожитков книги, которые теперь решили предоставить для всеобщего пользования. Так было положено начало лагерной библиотеки и университету без стен, преподавать в котором попросили специалистов из числа заключенных. Со временем его учебная программа уже насчитывала курсы истории, философии, экономики, математики, естествознания и, по меньшей мере, 9 языков, включая латынь, греческий, русский и санскрит. Преподаватели зачастую составляли по памяти собственные учебники, а грамматические упражнения для курсов иностранных языков записывали на клочках бумаги. Начался настоящий ренессанс в сфере искусств. Музыканты собрали оркестр, актеры и режиссеры ставили пьесы, а художники проводили выставки с десятками участников. Один из заключенных нарисовал своих детей, какими, по его представлению, они должны были стать за его 3-летнее отсутствие. Когда эти обновляющие события набрали ход, люди начали задаваться вопросом: а может, действительно существует любящий Бог? К Эрнесту Гордону обратилась группа заключенных, проявивших интерес к изучению Библии. Имела ли христианская вера какое-то отношение ко всему происходящему? Если они решат, что нет, то сразу же отвергнут ее. Но прежде эти люди хотели искренне во всем разобраться. Гордон колебался, поскольку не был настолько тверд в вере, чтобы учить о ней. Люди обратились к нему только из-за его университетского образования. Гордон начал свои библейские уроки с того, что честно признался в собственных сомнениях и неприязни к сектантству и классовым предрассудкам, которые нередко процветают в церкви. Однако чтение записанных в Евангелиях истории о Христе изменило взгляды Гордона и его жизнь. Он познакомился с Иисусом, который не имел где преклонить голову, часто голодал и никогда не был в почете у правящей элиты. Иисус в полной мере познал тяготы непосильного труда, отвержения, разочарования и организованного преследования. Он пережил на себе почти все, с чем изо дня в день сталкивались военнопленные. Мы поняли, что любовь, которая настолько ярко выразилась в Иисусе, была Божьей, — пишет Гордон. Это была та самая любовь, которую мы пережили сами, исполненная жертвенной доброты, сосредоточенная на других, а не на себе, превосходящая все человеческие законы. Мы увидели, что распятие имеет самое непосредственное отношение к нашей ситуации. Мы не смогли бы принять Бога, безразличного к страданиям своего творения. Распятие же подтверждало, что Бог пребывает посреди нас, страдая вместе с нами. Конец цитаты. Величайшие жертвы нескольких заключенных, подкрепленные повседневной жертвенностью многих других, превратили лагерь Чункай в наполненную жизнью общину. Обладая самыми ничтожными возможностями, заключенные совместными усилиями произвели то, что является отличительными признаками любой цивилизации. Забота о больных, научные исследования, разноплановое образование и искусство. В конечном итоге они увидели, все, что они сделали и чего достигли, берет свое начало в вере и к ней же возвращается. Гордон пишет: «Я осознал, что жизнь бесконечно сложнее и в то же время прекраснее, чем я себе представлял. Да, в ней есть ненависть, но в ней также есть и любовь. Не только смерть, но и жизнь. Бог не покинул нас. Он был с нами, призывая вести божественную жизнь в братских отношениях». Конец цитаты. Эрнест Гордон пережил Вторую мировую войну, но не вернулся в Юго-Восточную Азию, чтобы быть посредником в политических переговорах. Основанием его жизни не стало стремление заработать. Вместо этого Гордон женился на своей возлюбленной, прошел обучение в семинарии, переехал в Америку и стал настоятелем часовни при Принстонском университете. Хотя и менее драматичным способом, но Гордон построил еще одну общину верующих в Принстоне. В 1977 году Гарольд Хьюз, бывший либеральный демократ и сенатор от Айовы, и я, консервативный республиканец, некогда такое сочетание было едва ли возможным, но теперь мы стали по-братски близки благодаря нашей вере, провели в главном соборе Принстона лекцию-диалог. Это был период, когда общество пожинало последствия 1960-х годов. В большинстве крупнейших университетов царила секуляризация, но в тот день зал Принстонской часовни был заполнен людьми. В ходе знакомства с библейскими занятиями и жизнью этой общины мы с Хьюзом встретили сотни студентов, серьезно относящихся к совмещению своей веры с учебой. Я собственными глазами увидел, сколь огромное влияние оказал Эрнест Гордон на Принстонский университет. Он и дальше продолжает оказывать влияние на студентов, уча их истинному смыслу жизни и отношений в общине. Когда мы отдаем свою жизнь, служа другим, теряем ее ради спасения других, мы обнаруживаем ее истинный смысл среди братских отношений и общения. Впрочем, все это невозможно без жертвенности. Она является основанием для общества и смысла самой жизни. Эрнесту Гордону не нужно было спрашивать, был ли я достойным человеком. Он сам был воплощением достойной жизни.